Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаша, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав!
Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И сегодня в передаче хотелось бы, отец Владислав, обсудить с вами тему, связанную с искушениями в семейной жизни. То есть вот на те испытания, которые в жизни семьи бывают, посмотреть с духовной точки зрения. И прежде чем мы перейдем к основной теме, хотелось бы разобрать вопрос, связанный с тем, а что вообще подразумевается под таким понятием, как искушение?
Да, искушение – очень употребительное слово в церковной среде. И, конечно же, зачастую оно произносится без должного пояснения. Что же это такое? Искушение, как исконно русское слово, связано с тем, что человек к чему-то прикоснулся, что-то вкусил. При этом это его ввело в некоторое особенное состояние, взволновало. Поэтому такая приставка. И вот это искушение, оно способно закончиться для человека как благоприятно, возвышая его, так и способно низвести его, и он получит тогда духовный вред. Таким образом, собственно, близкое слово к этому испытание. И мы прямо-таки это слово встречаем в Святом Евангелии, где говорится, что Господь был изведен в пустыню, чтобы его искушал дьявол. И мы знаем, что человек постоянно пребывает в такой действительности, которая насыщена искушениями, по той причине, что он открытый, у него особенно открыт миру его ум, который назирает в особенные как бы реальности духовные и подвергается тем или иным посещениям. И то, на что откликнется человек своей свободой, то и может наполнить его душу. Поэтому искушение – это, можно сказать, заложенный в нашу природу факт нашей жизни. Я бы так сказал.
Возник еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, искушение – это то, что дается человеку извне, или человек своей жизнью как-то соприкасается вот, с какими-то искушениями, или, может быть, даже каким-то своим поведением вызывает то или иное испытание, искушение?
Ну, я бы, как педагог, соотнес эту ситуацию с поведением ребенка и его воспитателя или родителя, коим является Господь. И, например, ребенок начал озорничать. Означает ли это, что его вскоре постигнет какое-то наказание? Вскоре возникнет какая-то неприятная ситуация? Ну, с педагогом. Конечно, вскоре педагог, у которого переполнилась чаша терпения, он остановит этого ребенка, как-то его одернет, как-то его воззовет к его совести, каким-то силам. Вот, собственно, искушение в нашей жизни таковым является воспитательным актом, с одной стороны. То есть искушение вызывается поведением человека. С другой стороны, человек, идя по жизни, он и сам иногда не знает, что он делает. Поэтому он в любой момент должен быть готов к тому, что особенное какое-то искушение посетит его душу. Потому что, может быть, именно сейчас ему полезно все это пережить.
То есть, получается, те испытания, которые выпадают на долю человека...
Они дуалистичны, как бы. Они с двух сторон исходят. Они возникают как момент взаимодействия вот этих двух сторон. И внутренний, и внешний.
То есть, получается, что... Когда человек сталкивается с искушением, человек или семья, ну, то есть это и супружеские могут быть отношения, угу. детско-родительские отношения, угу. то есть это, по сути дела, ставится какая-то задача, которую эти угу. люди должны решить.
Да, да, совершенно правильно. То есть это возможность возрасти, а может быть и не выполнить этой задачи.
То есть это почему-то сейчас такое... Образ, такая ассоциация пришла, это как вот у нас во многих русских сказках. Есть герой, который подъехал к камню, и на камне сказано, пойдешь туда, будет то, пойдешь туда, будет то.
Ну, в своем роде да, да, это камень.
Но ведь иногда бывает такое, что какое-то, с каким-то искушением человек сталкивается, он вообще понятия не имеет, что нужно делать дальше. Бывает ведь такое? Или человек всегда знает, как нужно поступить в той или иной ситуации, в том или ином испытании, с которым он столкнулся?
Я бы сказал, что, конечно, нет. Он и не должен, наверное, знать однозначно, что он должен поступить именно так. По той причине, что если он знает, то он просто сделает, и это не будет никаким искушением, собственно. Это будет автоматическим таким делом, которое он просто произвел. И все дело в том, что ситуация искушения что-то преображает внутри самого человека. И это занимает определенное какое-то время, определенные какие-то требуют усилий, и человек меняется в процессе вот этого выбора, подвижения к какому-то решению, опробованию частично осуществить это решение, корректировки того, что получается при этом. Он потихонечку как-то себя меняет. И когда он уже, ну, можно сказать, в основном поменялся, он уже, можно сказать, этим и выбрал. Угу. Не то, что он сидит, как в передачах мы видим, что сидит, и он выбирает в кресле в каком-то, да, кнопку нажимает, ту или другую. Здесь не кнопка, здесь он сам подвержен проблематизации, как сказал бы один философ.
То есть искушение – это не просто ситуация какого-то выбора?
Не просто ситуация выбора. Это ситуация, которая человека подвигает к тому, чтобы он решительно пустился в какой-то путь. А путь этот будет, собственно, слагать его внутреннюю жизнь. В каком-то смысле эта мысль близка философии экзистенциализма, что человек своим выбором определяет свою природу. А не просто природа сама говорит, вроде так, как туда. И он сделал выбор и говорит, я не виноват, потому что у меня такая природа. Uh-huh. Нет. Он сначала сделал свободно выбор, а потом у него сложились те или иные качества. Поэтому экзистенциалисты с большой степенью справедливости говорят, что человек есть то, что он сам из себя делает.
То есть искушение всегда связано с какими-то трудностями, сложностями, да?
Конечно. Или... Человеку именно потому и сложно, что то, что приходит, требует от него переворота внутреннего.
То есть пересмотр своей жизни.
Пересмотра вверх дном души. Вот как. Он должен всю, так сказать, свою комнату души, весь дом своей души, как бы до крайнего уголка найти, пересмотреть, переложить все, что у него есть внутри. Вот тогда работа вот этого выбора, она свершится.
Хорошо. Вот если вот этот вот переворот должен осуществиться, мы его должны совершать, исходя из каких-то внутренних своих убеждений или во время испытаний, искушения, мы должны опираться на какие-то ценности, какие-то традиции, какие-то основы. Или, может быть, и то вместе?
У человека есть много душевных таких дарований, угу. которые помогают ему определяться в том или ином выборе. В зависимости от того, что в его жизни сейчас наличествует, наверное, следует это и пустить в ход, так сказать. Ну, к примеру, скажем, у человека воспитан авторитет какому-то лицу, ну, действительно, заслуживающего уважения человека. И он, допустим, сразу же обращается к тому, что этот человек, выдающийся какой-то, а может быть даже святой, говорил относительно этого. И хочет последовать его в полной мере его совету, к примеру. Вот один из возможностей. Да? Другой человек наделен каким-то рассуждением, при этом он в основу, в изначало своего рассуждения полагает, скажем, Слово Божие, Священное Писание. Он начинает от этого, отправляясь, рассуждать и приходит к какому-то мнению. Вот другой пример, да? То есть его третий, скажем, человек мистически настроен. Он слушает свое сердце. Сердце его говорящее. Оно известует ему те состояния, которые для него благоприятны или пагубны. И он относительно вот этих вот сведений сердечных, он уже делает какой-то выбор. Может быть, еще что-то. Мы, так сказать, берем сразу же крупными мазками, вот, обрисовываем картину выбора. Но есть еще, например, люди, которые постоянно присматриваются к тому, что выходит из этого, да? Угу. Тоже справедливый путь. То есть, как бы, ну, как говорится, практика критерий истины, да? Если человек что-то делает и видит, что тут что-то идет не так, начинает осторожничать, как-то еще временить. И, может быть, здесь что-то приходит, какое-то разъяснение для него. Знаки, так сказать, жизни читает. То есть, видите, я бы не сказал однозначно, что вот нужно только так. Это у каждого человека, каждый силен в своем. Каждый, как спортсмен, выигрывает своим образом, да? Один силой, другой ловкостью, третий там сноровкой какой-то, выдумкой, еще чем-то. Так и мы можем сказать, что в духовной жизни человек тоже приходит к чему-то благому, опираясь на свои сильные стороны.
Не, ну это и было важно, раз мы такие разные вариации, то есть просто как бы так вот, что вот делать так как.
Ну да.
Вот, а что можно и так, и так, и так, и так, чтобы как-то вот что откликается в душе, в сердце, как-то помогает найти выход из сложившейся ситуации. Хорошо, возвращаясь к теме нашего разговора, поскольку все равно так или иначе мы стараемся обсуждать вопрос, связанный с семьей, хотелось бы выяснить, вот какое самое часто встречающееся или самое такое, ну, тревожное, что ли, значимое искушение бывает в семейной жизни, в супружеской жизни? То есть что может приводить и к разладу, и к распаду, и к каким-то другим там проблемам?
Ну, я бы сказал так. Давайте возьмем не мое мнение, а возьмем просто то, с чем согласится всякий слушатель, наверное. Это ситуация, в которой один супруг истощился духовными силами, впал в какое-то внутреннее расслабление, какую-то растерянность, утратил прежние какие-то идеалы, вот, и, может быть, даже замкнулся, а может быть, какие-то темные мысли начали его посещать в связи с этим совсем. И другой супруг призван этому первому помочь, пройти благоприятно это искушение. Эта ситуация бывает, ну, хоть раз, наверное, в жизни у многих людей. Кого-то огорчит какое-то малое обстоятельство, что там у него там посмеялись над ним там где-то на работе, хотя он уважаемый какой-то работник. А кого-то огорчит действительно ситуация, которая, ну, вызовет слезы у многих, наверное. Но действительно, и она его может огорчить, другого человека. И вот здесь нужно как-то это искушение пройти. Задачу как говорил один психолог, на смысл надо решить этому человеку. Ну, с психологической стороны. А я бы сказал, что он должен, конечно, созидать свое духовное здоровье, духовную собранность, этот человек, чтобы прийти к разрешению этого состояния.
То есть, получается, всякий раз, когда мы сталкиваемся с каким-то искушением, с испытанием, мы должны себе задать вопрос, а чему я должен научиться в этой ситуации? Или мы не всегда можем чему-то научиться в искушении?
Ну, я бы сказал, что научиться тут как бы, может быть, правильнее даже сказать, что приобрести какой-то опыт, но как бы вот эта вот дидактическая сторона искушения, она не всегда как бы главная. А главная сторона, какая-то теснота отношений с Богом, наверное, от этого созидается верность Богу, близость Богу, в том, что человек прошел испытание, как христианин. То есть главный результат искушения лежит не в стороне научительной, а в стороне отношений. Отношений с Богом, вот я бы сказал так.
Хорошо. А люди, которые далеки пока от церкви, от Бога, от веры, от всего, у них тоже ведь бывают искушения? Или искушения бывают только у верующих людей?
Нет, искушения, несомненно, бывают у всех. Своего рода. Потому что каждому Господь дает возможность возрасти на свою ступеньку, которую человек способен сделать. Поэтому искушения бывают разного рода.
Ну тогда получается, не всегда же человек может для себя, или получается в любом искушении мы обязательно должны прийти к рассмотрению, осознанию наших отношений с Богом.
Видите, для человека, который не постиг Бога, может быть, Бога можно было бы как-то наименовать как некая полнота бытия, которая ему позналась им. Полнота бытия, что вот тут он жил узко, жил как бы не высоко, не выдающийся, а тут вот он поднялся до постижения каких-то более обширных опытов, универсалей каких-то. Вот он как-то больше стал это постигать. Дело в том, что с Богом отношения имеет каждый бытийственно. Бытие-то его поддерживает Господь. Каждого Господь избавляет от истления его живот, исполняет во благие желания его, как говорит 102-й Псалом. Так что каждый бытийственно обновляется, как орли юность его и так далее. Поэтому каждый бытийственно это связан с Богом, даже если он не признает этого момента и не знает о нем даже. Поэтому все равно эти отношения с Богом как-то устрояются. Пускай помимо человеческого разума.
То есть получается, что это всегда именно обращение к Богу, в искушении.
Это какое-то движение относительно центра мироздания, то есть Господа. То есть человек либо на периферию куда-то забивается, удаляется, либо он идет к Солнцу, Христу. Его таков путь. Хочет он того или нет.
Искушение именно в супружеской жизни многие расценят именно просто как увлечение одними супругов, кем-то объектом, субъектом противоположного пола.
Кем-то или чем-то. Я имею в виду какие-то бездушные предметы, они тоже человека могут привлекать.
Я имею в виду, что именно очень часто рассматривается именно только в этой плоскости. Увлекся, не увлекся там.
Увлекся или
кем-то,
не
да. Хотелось бы понять, ведь искушение, которое как-то влияет на наши отношения, они же не всегда связаны с противоположным полом, их может быть много всяких разных других.
Конечно.
И что может быть искусительным для супругов. Понимаете, получается, это же испытание, это, ну, по крайней мере, я всегда так рассматривала, это как бы вот проверка на прочность, что ли, вот насколько прочны наши отношения, насколько мы можем как-то договориться, прийти к единому мнению и так далее. И поэтому вот проверка-то на прочность, она не всегда бывает связана именно, ну, с кем-то третьим, именно человеком каким-то.
Ну, конечно. Ну, например, если уж так вот повели мы речь, скажем, какой-то любой малозначительный вопрос, который представляет собой столкновение гордостей двух супругов, да? Вот один вот так вот, а другой вот так хочет. И как вот здесь вот разрешить? Ну, это может стать искушением для человека неподготовленного и не преуспевшего в смирении. Конечно, может стать таковым. И, как показывает опыт, первые полгода семьи многие по этой причине и распадаются. Ну, если вообще семья была как таковая. Может быть, просто назвать это союз какой-то там. Знакомство какое-то двух людей может окончиться по этой причине. Что вот возник какой-то вопрос, в котором возникло разномнение, разность подходов, и вот никто не отступил от своего какого-то мнения. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, никакой принципиальности в этом мнении и не было. Другой момент, ну, если уж так мы идем, как бы, воспитание детей – вопрос. Вот как раз он может быть особенным столкновением гордостей, ну и не только гордости, а каких-то там, может быть, справедливых каких-то воззрений одного супруга и другого супруга. И в результате нужно будет здесь как-то вот этот вопрос полюбовно решать, ибо воспитатели это оба.
Ну, нередко встречается такая ситуация, когда... Ну, чаще всего вот мне попадалось, что матери целиком и полностью включались в жизнь детей, и мужа оставляли, ну вот, за гранью своего такого маленького сообщества. И это было очень, ну, искусительным как раз для мужчин, а потом вызывало, ну, массу обид и недовольств со стороны женщин. Это же тоже как бы вот можно рассчитывать как некое искушение.
Ну, я бы это еще один такой вид искушения представил, что вообще вот как таковая разлука супругов по тем или иным причинам. А мы ведь разлукой можем счесть не только то, что кто-то один куда-то далеко уехал, а она может произойти при их как бы соприсутствии, да, то, что... То есть они соседствуют, как бы, они вроде бы тут, но какое-то внутреннее разъединение, какое-то отчуждение приходит. И это же вообще-то, ну, очень серьезно. То есть такая вот разлука, она может привести к тому, что вот вы сказали, что человек, не стремясь соединиться с другим человеком, своим возлюбленным, возлюбленной, он начинает обращать внимание на что угодно, на какие-то занятия, на детей, и в них полагать свою душу. Полагая в них свою душу, он, ну, с одной стороны, ее насыщает, а с другой стороны, перестает быть тем, кем он, ну, собственно, должен быть, наверное. Вот и большое искушение, как бы такое, для человека, оно причем подстерегает его все время, оно подстерегает его в том, что ему все время вместо креста супружества предлагают какие-то затейливые зрелища, занятия, какие-то увлечения, что вот, пожалуйста, смотри-ка, вот так, так, так можно... Какие-то прекрасы, в общем. А он уже может эти прекрасы избрать, а может их отклонить, оставшись у креста, так сказать, трудного. Поэтому вот такой вот момент, можно сказать, один из центральных, наверное, моментов вообще семейной жизни, что постоянно приходится трудиться. Труд окончен, и тут же мы сталкиваемся с результатами этого выбора, человек начинает чувствовать какое-то охлаждение. Нужно снова трудиться.
А в связи с этим возник еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, искушение связано как-то со временем? Например, искушение – это во временных границах, это что-то такое краткое. Вот задача такая поставлена, ее нужно как-то решить, и все. Или оно может быть очень растянуто во времени, или это уже что-то другое, что мы не можем назвать искушением.
Ну, я так представляю, что все-таки мы говорим о том, что искушение – это же не случайное явление в жизни человека, что это такой, можно сказать, по большому счету, промыслительный, воспитательный акт. И, значит, Господь, премудро устраивая это воспитание, Он, конечно, берет во внимание костную человеческую природу, которая не может измениться в раз, в мгновение ока. То есть должны произойти какие-то отголоски в душе, в глубине человеческой, и как-то все там подвигнуться должно, и даже если у человека импульс правильный, первоначальный, то потом, пока это все придет в движение, вся, так сказать, толща его души, пройдет какое-то некоторое время. Поэтому это протяженный, мне кажется, во времени процесс, в котором человек меняется. Хоть чуть-чуть, но меняется перед лицом вот этого искушения. Ну, а может быть, какие-то отдельные эпизоды, можно сказать, какое-то увенчание этого искушения. Что вот тут вот такой знаковый момент, раз, и все сделал вот так вот. Но перед этим стояла огромная работа души. И какие-то предварительные опыты избрания того или другого наблюдались.
Ну, а вот смотрите, вот такая ситуация, например, можно ли считать это искушением или это какое-то неумение супругов? Например, нередко, ну вот во многих семьях нарушаются именно отношения между супругами, связанные просто вот с какими-то бытовыми вопросами. Там, я не знаю, кто будет мыть посуду, кто будет мыть пол, мусор выносить и так далее. Вроде бы кажется ерунда, мелочь, но что такого здесь? Но вот на почве каких-то бытовых проблем, вопросов возникают трения, возникают несогласия, противоречия, и нередко это даже приводит и к тому, что ну, как-то супруги могут даже не только отдалиться, но и разойтись в разные стороны. Это может быть искушением или нет? Или это что-то другое совершенно?
Ну, мне кажется, что если уж существует семья, то вынос мусора – это не должно быть искушением. Потому что…
Ну, это просто как бы вот как некая частность.
Да, это как бы обыкновенное дело вообще-то. Оно должно быть как дважды два. Потому что если человек, например, там, я не знаю, пошел на военную службу и не может вовремя вставать, то он какой-то плохой солдат, видимо. Непригоден он, видимо, к солдатской службе. Поэтому тут дело не в этом, что вынос мусора, а дело в том, что за этим стоит какие-то разные желания человека, да? Одного и другого. И что человек как бы с властью своей гордости оказался рядом с другим. У него есть эта гордость в душе, она весьма развита. И вот это проблема, вот это искушение.
То есть получается
искушение. То есть оно имеет духовную природу, скорее на нее взглянуть надо. Вот.
Вот я и хотела спросить, то есть получается искушение это всегда связано с какой-то духовной жизнью человека?
Конечно, конечно. Это связано с каким-то внутренним. Что менять-то? Менять, если менять только то, чтобы человек научился выносить мусор, так это, это несерьезно, это как-то просто слишком. Это учатся дети этому. Вот. А если мы говорим про супругов, то здесь что-то серьезнее они должны научиться делать.
То есть получается, какие-то бытовые вопросы, это все-таки сфера каких-то других взаимоотношений, то есть неумение договариваться, там, выяснять какие-то.
За этим что-то стоит, одним словом, и надо это найти.
Но к духовным задачам это не имеет отношения, бытовых вопросов.
Ну, нет, не имеет отношения. Они исполняются, бытовые обязанности исполняются всеми людьми. хоть одинокими, хоть семейными. И должны, ну, все это должно происходить.
А может ли быть искусителем для семьи какие-то материальные блага? Вот вы вначале говорили, что Христа тоже дьявол искушал в пустыне. Может ли вот как раз материальное состояние семьи являться неким искушением? Потому что оно же может быть разным, оно может быть и таким, когда в семье действительно недостаток финансов, но может быть и такое, когда их слишком много и не знаешь, куда их деть.
Ну, тут, видите, Господа-то искушал дьявол тем, что побуждал, чтобы он своих учеников и последователей привлек, так сказать, земными благами, хлебом из камней, а не той сладостью глаголов Божьих, которые они слышат и потому следуют за ним. Поэтому, если семья живет беспечно, и у нее как бы все обеспечено кем-то или как-то, все это произошло, то, конечно, это может быть искушением, потому что человек тогда может начать уповать на это, считать, что это главное, начинать охлаждаться в делах там, милосердия, взаимопомощи, хотя это может быть и не так, но какое-то в этом искусительность какая-то есть. Дети могут начать разыгрывать это как какую-то выгодную карту в своей жизни, начать хвастаться, начать первенствовать благодаря этому разным подаркам, каким-то умилостивлениям, которые они приносят старшим ребятам и так далее. То есть вот. И тут возможен какой-то путь искушения всех живущих в такой обстановке, что они предпочтут это тому главному, что должно быть в их жизни. Хотя, еще раз говорю, что бывает, что это не так.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, могут ли быть другие люди, которые не входят, ну, в такой вот небольшой круг семьи, как, например, супруги и дети, являться искушением для этой семьи? Родственники, друзья, знакомые. Потому что ведь бывает такое, когда вот это внешнее окружение, оно может как-то укорять эту семью, может как-то, например, наоборот, хвалить слишком, как бы превозносить. Может ли это являться искушением для семьи?
Ну, для современной семьи, конечно, многие люди, которые оказываются на орбите семьи, могут оказаться для нее искушением. Почему? Потому что слишком уж слабы связи между всеми членами семьи. И кто-либо, появившись, может, ну, можно сказать так, украсть любовь детей к родителям. Ну, к примеру, да? Может отвлечь от главного главу семьи, ну, друзья, например, да, ну и так далее. То есть тут совершенно такое вот частое явление. Или, например, дезориентировать мать в том, что ей нужно не семье себя посвящать, а родственникам каким-то другим. Что, ну, всякие такие ситуации, они бывают, они узнаваемы. Поэтому надо здесь, конечно же, семье остерегаться этого. Есть определенная как бы задача перед семьей, что она должна создать в некоторой степени замкнутую среду. Только тогда возможно воспитание в ней всех живущих. Иначе она будет просто не способна обогреть то пространство, которым она является. У семьи ее силы тоже ограничены, поэтому нужно всегда понимать, что ты можешь, чего ты, на что ты не способен.
Работа тоже может быть искушением для семьи, для супружеских отношений? Какие-то увлечения, например, одного из супругов или нет?
Ну, мне кажется, что, конечно, может быть искушением.
В каких ситуациях, вот в каком случае мы можем рассматривать, что на самом деле работа является как бы искушением для, или там, например, какое-то хобби, увлечение? В каких случаях это что-то другое?
Ну, тут, видите, дело в том, что, собственно, вот эта вот работа, труд общественный, который исполняет член семьи, и труд внутрисемейный, который тоже член семьи исполняет, они, собственно, одной природы. Они должны друг другу помогать даже. То есть, если ты умеешь помогать другим людям, то как же ты не поможешь близким людям?
Угу.
Ну и так далее. Вот. Или ты, если помогаешь близким людям, то тебе хочется расширить этот круг и помочь еще и каким-то другим людям вот, в своей профессии, профессиональной сфере какой-то. Подсказать что-то им, ну и так далее. Поэтому они должны друг другу помогать. Когда происходит нарушение этого как бы, момента, когда человек начинает, ну, можно сказать, неразумно, а можно сказать, как-то самонадеянно расширять пределы своей любви до того круга, который он не способен пока что объять, и поступать на это внешнее семейное служение. И тогда семья не выдерживает, искушается, как вот вы говорите, а человек, он, как правило, то, что он думал, что это будет вот действительно какое-то вот сладостное служение людям, им полезное какое-то, оно оказывается, как правило, ну, не таковым. Поэтому нужно здесь как-то вот степенно восходить вот к этому масштабу, который человек для себя мыслит. Потихонечку, в смысле.
Какой итог вот нашего разговора можно подвести?
Итог нашего разговора, наверное, таков, что мы должны понимать, что каждый момент нашей жизни потому и является моментом именно жизни, что в нем есть момент искушения. И нужно быть к нему готовым.
На этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие.
Спасибо всем, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.